Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Главный редактор журнала «Эгоист Generation», президент Европейской группы ускорения эволюции, писатель Маргарита Озерова. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поэт Юрий Кублановский, мой друг со времен «Метрополя». Юра, приветствую тебя.
Здравствуй.
И телеведущий, писатель, надо сказать, Дмитрий Дебров. Димочка, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи, дорогие наши слушатели, называется «Без стыда, без совести». Сегодня мы попробуем определить эти понятия, что такое стыд, что такое совесть, и что такое без стыда, и что такое без совести. Тема, по-моему, вечная и в то же время вечно актуальная. Об этом мы сегодня поговорим с вами в прямом эфире. Дорогие мои слушатели, ждем ваших звонков, чтобы интерактивно пообщаться. Наш телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Звоните сколько хотите. Ждем сообщений на наш пейджер в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». И смски можно присылать на наш номер плюс 7 734 28 01. И вот в такой приятный летний день мы будем сегодня говорить о том, что такое стыд и что такое совесть. Юра, я начну с тебя, потому что ты, как человек, который общался с людьми, у которых было и много совести, и знали они, что такое стыд, наверное, определишь, в чем смысл этих понятий, если мы будем исходить из заветов российской, русской, любимой нашей литературы. Да и ты сам не чужд этим.
Спасибо, спасибо, ты так сказал, как будто общение с людьми, у которых есть совесть, это большая редкость. Все-таки, надеюсь, каждый из нас встречал таких людей, хотя, может быть, и реже, чем нам всем хотелось бы.
О, это правда.
Я думаю, что человек, обладающий совестью и стыдом, это тот, который прежде всего думает не о себе, а о близких, о дальних, который живет не ради собственного услаждения, а понимая, что от него многое зависит и вокруг, и вдали. В общем, тот человек, который живет, сообразуясь с тем, что было на земле, с тем, что есть, и с тем, что будет.
Тем,
который
что
включен в процесс цивилизации, в процесс культуры, а не живет только ради сегодняшнего дня, собственного ублажения и ублажения своего немногочисленного потомства.
Скажи мне, пожалуйста, а может ли человек иметь реально большую совесть и понимать, что такое стыд, если он неверующий, если он атеист или агностик? Нужно ли действительно такая более регулярная и тонкая и красивая связь с абсолютными ценностями для того, чтобы расшифровать эти понятия?
Я думаю,
это
что...
мировой вопрос.
Да,
это
я понимаю, мы его начинаем с него.
Да.
Это такой вопрос русских мальчиков,
да,
которым, знаешь, дашь вечером карту звездного неба, они утро вернут ее исправленную. Конечно, мы знаем замечательные примеры совестливых атеистов. Но, с другой стороны, для меня безусловно, что человек, опирающийся на евангельские ценности, ближе к ощущению себя как человека совестливого. Это подсказывает вся моя жизненная практика.
Подожди, вот евангельские ценности – это только одна из мировых дверей, вход в общие абсолютные ценности. А вот если у человека рядом с его домом обитания мечеть, а не церковь, как там?
Я про это просто ничего не знаю. Конечно, я могу говорить только о собственной культурной и духовной практике.
А вот скажи...
Но думаю, что на самом деле, безусловно, любая религия...
Любая.
Любая, в общем, приближает человека к тому, что выше, чем просто житейский меркантильный расклад, а следовательно приближает к тому, чтобы мыслить о совести и соответствовать совести.
Я, конечно, позволю себе заметить, что, например, религия вуду, я надеюсь, что я не обижу наших вудунов, в нашей стране их не так много, но там все-таки серьезное дело, там такая жесткая, я бы даже сказал, злая религия.
Я думаю, что это скорее просто не религия, а фанатичный культ, это немножко другое дело.
Ты обмолвился, что ты знал, или вернее, я тебя вывел на эту тему, что ты знал людей совестливых. А скажи мне, вот для тебя пример человека в жизни, которого ты знал как именно человека-совесть. Кто это был?
Ну, понимаешь, так сказать, конечно, легче всего сказать, что это был Александр Солженицын, с которым мы были на протяжении многих...
Да, так я и ждал этого ответа.
...в дружеских отношениях, но именно это мне бы не очень хотелось говорить, потому что я знал, что это, так сказать, что именно этого ты от меня ждал, и скоро будет годовщина со дня смерти Александра Исаевича, и мне уже отовсюду звонят на предмет, чтобы я давал интервью, понимаешь, я все-таки не... специалист какой-то по Александру Исаевичу в этом плане. Он сейчас уже в других империях и сам отвечает там за все совсем в других инстанциях духовных. Так дело не в этом. Я просто много таких людей встречал. Очень много и среди духовенства русского, и среди просто тех, кто тянет свою ежедневную лямку с трудом, понимаешь. Ну вот 90-е годы, после того, как произошла Великая криминальная революция, и ты помнишь, в середине 90-х годов не платили людям месяцами зарплату, не платили музейщикам, не платили учителям,
библиотекарям
провинциальным, вообще провинциальная интеллигенция, она просто подыхала вообще, понимаешь, жила садовыми участками, которые были не у всех. Жила, так сказать, на деньги своих родителей, которые получали нищенскую пенсию. И вместе с тем продолжала выполнять свой долг не только потому, что ей некуда было деться, а потому что считала, что так должно. Вот эти все люди, перед которыми я преклоняюсь, и которые для меня образцы совестливости, никак не меньше, чем, допустим, Александр Исаевич Солженицын. Каждый на своем месте, понимаешь?
Мне пишет семья майоров: уважаемый Виктор, примите соболезнования в связи с кончиной Василия Павловича. Читали абсолютно все написанное им, и даже одну из последних книг «Редкие земли». Пусть земля ему будет пухом. Майорова. Дорогая семья Майоров, я хочу вам сказать, ну, во-первых, спасибо, мы действительно с Васей были близкими друзьями, да вот и Юра Кублановский.
Да, и мы с ним сидит, встречались.
Да, и нередко, за границей, нередко.
И в России,
да,
столько раз.
Действительно, ушел из
потеря
жизни.
Потеря из невосполнимых.
Из невосполнимых. Это был человек эпохи, и ясно совершенно, что каждый прозаик после Василия Аксенова, как бы он ни к нему ни относился, с теплом, с жаром или прохладно, все равно, в общем, проходил через этап отношения к нему. Правда, Юра?
Да, безусловно, конечно.
Вот, так что...
С 15 лет он уже присутствовал.
И, кстати говоря, вот у него... Вот, что касается нашей темы, то действительно совестью было, общественной совестью, все было замечательно. Кстати говоря, дорогие майоры, хочу сказать, что одна из следующих передач, мы их слушайте, Радио Свобода, слушайте нашу энциклопедию русской души, будет посвящена как раз Василию Павловичу. Это будет одна из следующих суббот. А вот Иван нам звонит из Москвы. Иван, есть ли у вас стыд, есть ли у вас совесть?
Если бы у меня это было на полную катушку, то я бы в нашей стране не смог бы жить. Это я говорю не очень шутя. Вот. А на самом деле вот меня семья майоров немножко упредила. Это вот второй вопрос. Я хотел бы вас, поскольку вы очень дружили и так далее, вот немножко пару слов хотя бы сказали Василию Павловичу вот с точки зрения его совестливости и так далее, и веры в Бога и прочее. Ну, я понимаю, что много нельзя, у вас будет специальная передача.
Да, будет. Да, Иван, вот. Будет. Вот. Второй вопрос какой у вас, вот. Иван?
основной вопрос связан с тем, что, понимаете, я был знаком с разными людьми. Одни были неверующие, но вот незадолго до кончины, рак и прочее, они чувствовали вот это дело, и они просто пришли к вере без всякой, без всякого настояния, без всякого внешнего воздействия с другой стороны. И наоборот, вот много верующих, к сожалению, совершенно вот такое ощущение, что для них Бога не существует. У меня такое ощущение, что вот ощущение Бога, истинное ощущение Бога, оно не слишком часто соприкасается, пересекается с нашей официозной религией. Спасибо.
Иван, ну спасибо. Вот я все никак не придумаю премию за лучший звонок в редакцию. Ну вот все время как-то не придумаю. Но это один из лучших звонков. Спасибо. Действительно, вы ставите очень серьезную проблему. Я помню прекрасно, как я зашел в Переделкинскую церковь, и она почему-то была закрыта. И женщины, которые мыли пол, они меня выгнали примерно так же, как Христос выгонял тех, которые торговали неположенным из храма. И я так стоял, и ругали меня страшными словами. А я просто пришел, зашел в храм. И я думал, ну, Боже мой, перед ними вечность. Все у них хорошо, они моют полы в храме, все хорошо. Значит, ясно, пойдут в рай. Но почему же тогда так ругаться с такими словами? Есть на некоторое несоответствие. А Иван еще очень правильно сказал о том, что действительно трудно жить в стране, когда на всю катушку работают у человека и стыд, и совесть, ну, приходится иногда действительно, видимо, эти тормозить и не давать своей совести разгуляться, а то еще не дай
это,
бог.
Это, конечно, легче всего сказать, вот что самый яркий пример – это наш социум, где нет ни стыда, ни совести. Но все-таки, наверное, это не совсем так.
Я бы не хотел, чтобы эта передача боится. Превратилась в социальную. Мне конечно, очень бы хотелось, чтобы мы все равно вот выходили от себя и каким-то образом... Да, у нас сейчас записная рекламка. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Далее нам пишет: «Считаю, что нет совести у служителей культа, которые ни черта не делали, живут паразитами на теле околпаченных верующих, и имя им мироеды. Николай». Видимо, Николай Островский. Димочка, а скажи мне, пожалуйста, дорогой, вот для тебя, вот ну, таким вот человеком, который бы олицетворял совесть в твоей жизни, кто был?
Хороший вопрос. Да многих я видел людей. Самое интересное, что тот, кто был монументом совести в понедельник, вполне может во вторник поступить вовсе даже не по совести. Но я бы не стал его еще корить, потому что у него же есть среда. Фокус человека в том состоит, что тот же, что грешил еще во вторник, в среду спасает чьего-то неизвестного ему ребенка из-под колес КамАЗа. Знаешь, Витя, что я тебе вот про Бога скажу. Тут я до Николая существовал на этой земле такой ярый богоборец, такой буревестник революции Горький. Так тот, обращаясь с известной речью, как я научился писать, приводил пролетарской молодежи, которая тоже подумала о том, что религия – это мироеды. Следующую, значит, историческую справку. Был такой в античности мудрец Креофан, так тот вышел вот с какой идеей. А ведь возможно, что у разных существ живых свой бог. И наверняка паучий бог – это огромный паук какой-то фантастический, ядовитый, делающий паутину лучше и быстрее остальных пауков. Жабий бог наверняка же есть, это огромная-огромная жаба. И спасителя, к несчастью, видимо, помнишь, как те четыре мудреца слепых, что подошли к слону, и каждый со своей правоту утверждал, что слон похож на котел. Да нет, на телеграфный столб, а скорее всего он похож на удава. Главное, все были правы по-своему. Представляется, что кому-то из наших современников, вне зависимости от их гражданства, может показаться, что спаситель недалекий человек. Ну, во-первых, если он так хорошо знал о заговоре, о том, что Иуда предаст, так что же он не искоренил заговор прямо внутри апостольского сообщества?
Получился какой-то мазохизм даже.
Вот именно. Что такое? У нас как-то разговор к богословию склоняется.
Не, ну а ведь это так. Ведь... Послушайте, да почему же Бога-человек не мог все сделать так, чтобы у него было больше денег, чем у Каяфы с Анной вместе взятых? Если он одним хлебом мог накормить тысячи человек, так что же он не сделал это для себя? Мне кажется, что правило Рошфуко, когда говорит о том, что человек обещает в силу надежд, а выполняет обещанное в силу опасений.
Ты знаешь, вот
в чем фокус-то.
Из твоей такой ученой речи, даже где-то там и вспомнил Бога-паука.
Да.
Я хочу вот какой-то вывести довольно важный вывод о том, что человек изменчив и в лучшую, и в худшую сторону. О чем мы знаем по истории русских купцов, которые уж так грешили, а потом строили храмы и замаливали свои грехи.
А потом большевикам давали деньги на революцию.
Да. А потом отдавали свои особняки большевикам, которые за это им не говорили никакого спасибо.
А скажи, Витя, а вот когда ты проезжаешь по Рублево-Успенскому массиву, когда ты видишь новые храмы, тебе не кажется, что как же надо было нагрешить в 90-е, чтобы сейчас стыд обрел такие веселенькие кулинарные формы?
Ты знаешь, это вообще меня настораживает, потому что мне кажется, когда человек решил построить храм после и 90-х, и любых других годов, то возникает подозрение, что душа его не свободна. Не свободна, потому что человек со свободной душой, наверное, бы нашел другие формы. Я помню, как люди, которые были связаны со спиртовой промышленностью, другой, с гордостью мне говорили о том, что действительно вот такие храмы на оставили на Рублевке, когда я думал, что эти храмы, ну, я имею в виду не внутри, а снаружи пахнут вот такой запахом.
Такая алебастровая совесть.
Алебастровая совесть.
Я, наверное, счастливый человек, потому что я никогда не был на Рублевке и не видел ни одного храма.
На Рублевке, кстати говоря, когда сейчас въезжаешь на Рублевку, там по правой стороне читаешь такую рекламную надпись: «Здоровая духовная жизнь-вера в Россию». Я задумался над этой надписью, серьезно ее проанализировал и подумал, вот интересно, значит, когда Тютчев говорил, человек полной совести, Тютчев говорил о том, что в Россию можно только верить, мы воспринимали это как надежду, но прошло 150
он
лет.
Он и сам так воспринимал.
И он воспринимал как, но прошло 150 лет, и в Россию по-прежнему можно только верить, и когда ударение получается на «только», то Россия тогда превращается в загробную жизнь, которую тоже только можно верить, загробное какое-то существование.
Юс Олешковский ведь оппонирует Тютчеву, когда говорит: пора бы уже ядрёна мать.
По-моему, это
Юс, понимаете.
Юс разве?
Да. Ну, я так читал.
А не Гарик?
Гарик, а может быть.
Ну, читал, в общем, один из...
Ну, не важно. Но метка.
Да, это метка. У нас сегодня много звонков, но у нас еще сидит очаровательная женщина, Маргарита Озерова, которую, повторяю, главный редактор журнала «Эгоист». Так вот, эгоист может быть совестливым человеком?
А почему нет? Вы знаете, вот когда... мы говорим про совесть. Для меня совесть – это соотнесение себя с ценностью, да, с ценностями, но это могут быть ценности не только религиозные, это и гуманитарные, человеческие, и даже природные ценности, потому что человек за свою природу тоже отвечает. И но...
Но ну, хорошо,
про это...
эгоист.
Нет, подождите.
Эгоист, да, пожалуйста.
А у нас как-то считается, что человек совестливый должен думать только о других, но не думать о себе. И совестливый человек превращается в такого, знаете, ум, честь и совесть нашей эпохи, да?
Как мыслительный партий становится.
Да, он на него все смотрят. Вот вы спрашиваете, есть, вы знаете, совестливый человек? Совестливый человек – это каждый человек. Эта совесть не должна быть заметна. Ее не надо вешать флагом, там, не знаю, писать. написать на лбу, да, что вот он совестливый, вот значит, он думает только о других, он всегда поступает правильно, а другой несовестливый.
Так, так, я теперь вас понимаю. Значит, бессовестный человек, нет, он заметный, а совестливый,
я говорю,
совестливый, он
я
такой
говорю,
тихенький.
Что когда совестливый человек становится слишком заметным, это уже он превращается в схему.
Конечно, Пушкин же говорил, да, в молчании есть, добро должно твориться.
Он, это уже такой, знаете, пример для других, что все должны быть как он. Ну вот, но при этом каждый человек в своей жизни маленькие какие-то вещи, решая ситуации, он проявляет свою совесть. И это более ценно, чем вот как вы, чем образец эпохи, совести эпохи для меня. А вы спросили про эгоизм.
Кстати говоря, очень правильно сказал, мне это тоже понравилось, что и Дима тоже, кажется, в эту сторону пошел, что вот такие незаметные люди, да, которые не на поверхности, а вот трудно быть библиотекарем с большой совестью, в общем, не превратиться в какого-то...
А вот труднее, может быть, чем Солженицыным.
Гораздо труднее. А у меня 90-е вот...
годы. Чего ты Солженицына сегодня?
Вот
какой
смотрите,
у нас день недели? Не взлюбил, вот, завтра полюбишь. Ну.
Если мы говорим про этого библиотекаря, да, то есть для людей, которые ходят в эту библиотеку в эти годы, он был примером совести. А был ли он примером совести для своей семьи, для своих детей, которых надо было кормить и давать им образование? Вот вопрос.
Я думаю, да, они видели, что отец прежде всего выполняет свой долг, понимаете?
А долг...
А если бы он пошел,
долг,
конечно,
перед...
если бы он бросил библиотеку и ради кормления своих детей пошел бы заниматься вымогательством...
А почему обязательно вымогательством? Почему у нас в стране
потому что,
есть альтернатива?
Понимаете, библиотекарей мало, а тех, кто обогащался в 90-е годы, было гораздо больше. А обогащаться в ту пору можно было только нелегальным путем.
Только не нелегально.
Не знаю.
Но это спорный вопрос.
Абсолютно спорный.
Я думаю,
вопрос.
Нет, вот насчет обогащаться. Нет, я считаю, что библиотекари у нас святые люди, но это не потому, что они решили стать святыми, а так жизнь их заставила. Потому что если ты библиотекарь, ты просто по определению святой. Я помню, я был как-то...
Библиотекари идут, да, святые люди.
Библиотекарши особенно. Я помню, как я приехал в Питер, и был общероссийский съезд библиотекарш, и у меня было такое ощущение, что я просто попал в рай, и в этом раю, конечно, очень хорошо, и светло, и тепло, но тоже как-то не очень долго.
Так же у музейщиков тоже, когда на музейные, когда попадаешь в какие-то вещи.
Так, господа, надо торопиться слушать последние известия. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, у нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Эгоист», писатель Маргарита Озеро, поэт Юрий Кублановский и телеведущий Дмитрий Дебров. Тема нашей передачи «Без стыда, без совести» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитный центр «Мемориал» заявил, что временно приостанавливает работу в Чечне после убийства там сотрудницы организации Натальи Истемировой. Лидеры партии «Правое дело» не смогли принять решение, в какой форме и в каком составе они будут принимать участие в выборах в Московскую городскую думу. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сопредседатель партии Борис Титов предлагает идти на выборы вместе с движением «Яблоко» и под его именем. Другие руководители считают, что «Правое дело» должно действовать самостоятельно. Московское отделение «Правого дела» заявило, что под угрозой находится не только участие партии в выборах, но и ее дальнейшее существование. Совет Федерации на заседании в субботу одобрил закон о повышении пособий пенсионерам с так называемым советским стажем. Согласно принятым изменениям в законодательстве, денежное пособие теперь будет повышено гражданам, заработавшим трудовой стаж в годы существования СССР, а также тем, кто вышел на пенсию до 1 января 2002 года. В Великобритании в возрасте 113 лет скончался старейший житель планеты Генри Эллингем. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына, один из двух оставшихся британских ветеранов Первой мировой войны скончался в доме престарелых в Бристоле, где провел последние годы. В Грузии зафиксирован первый случай заболевания гриппом H1N1. Как передает Интерфакс со ссылкой на грузинские СМИ, вирус обнаружен у женщины, которая недавно вернулась из Англии. Президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны на предстоящих выборах. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио Свободы, мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напоминаю, главный редактор журнала «Эгоист», президент Европейской группы ускорения эволюции. Куда же она ускоряется, эта революция, интересно? Писатель Маргарита Озерова, поэт Юрий Кублановский и телеведущий Дмитрий Дебров. Тема нашей передачи, если кто не вспомнил во время последних известий, без стыда, без совести. Наш телефон 8 800 222 12. На пейджер нам можно слать сообщение по телефону в Москве 9614 абонент Радио Свобода и смс-очки на номер плюс 7 734 2801. Кстати говоря, спасибо, звоните, активное участие. Действительно, тема-то верная. У нас, надо сказать, сильно поддерживают люди самых разных совестливых ориентаций. Петр Иванович нам пишет: «Считаю, что ни стыда, ни совести у нынешней власти нет, которая со своей челядью ест пельмени с перепелками, а народ держит в черном теле». Петр Иванович, ну, я так думаю, что пельмени с перепелками ест любая власть, что нынешняя, что правящая, вообще власть любит пельмени с перепелками, и потом, это не представление о роскоши пельмени с перепелками, это так, я бы сказал, такое, это такое...
Даже трогательно такое.
Это такое нормальное...
Рестораторам взять на совет, потому что нигде пока такого блюда нет.
Да, пельмени с перепелками, да. Хорошо.
Кстати, простите, я просто по ходу дела... Месяц назад я зашел в глубокой провинции во Франции, в небольшое кафе, вошли два мужика в таких комбинезонах, очевидно, красили что-то стенки, и на обед встали около стойки перекусить, взяли как раз по две перепелки каждый себе.
Ну вот от страны к стране. Я могу себе представить, что в Японии, например, съесть краба такой длинную ногу, как и на Камчатке, тоже никакой роскоши. В каждом месте есть свои роскошные представления.
Витя, а можно я вот ремарочку подам? Вот речь недалеко от истины, когда говорит о том, что совесть можно и стыд можно рассматривать в качестве планетарной характеристики, но ведь и в быту. Тебе не кажется, что человек имеет макрокосмос, и это там он стоит на трибунах, он ходит на теле- и радиоэфиры, он строит мосты через Днепр без единого гвоздя и так далее. Но есть и микрокосм. Там он ведет свой беспрерывный внутренний монолог. Это совокупность его убеждений, домочадцев, идей, ошибок и достижений внутри себя. И вот самый простой человек, когда чистит зубы на ночь, разве не ведет он в свой внутренний монолог, который наполнен реваншем за все то, за все огорчения, что он испытал днем? Он расставляет всех по местам, он проклинает тех, кто ему отдавил ногу в трамвае, и наоборот, и так далее. У меня есть убеждение, что если человек из этого внутреннего монолога, вернее так, если этот его внутренний монолог состоит из проклятий, ненависти, зависти и отчаяния от нищеты, рано или поздно в его макрокосме, в его этике, в его отношениях к людям обязательно проявится несовестливый поступок.
Интересно.
Посмотри, Витенька, вот мы с тобой находимся в студии, и здесь неизвестный мне сотрудник оставил кроссовки.
Да.
Что оставил кроссовки, это еще ничего. Возможно, это удобно прийти в студию, и почему же он при этом не закрыл за собою дверь? Но неужели же следующим, который не имеет отношения к этим кроссовкам, будет приятно.
Дверь в шкафчик.
Да,
дверь в шкафчик. Да, действительно.
А ведь это микропоступок.
Совесть начинается с мелких вещей. А ты не заметил, что даже на Рублевке иногда люди вдруг берут пустую бутылку и выбрасывают в лес? И
конечно.
Считается, что так нормально. Вот едет он в Мерседесе, и это лес загадить. Это действительно...
И, позвольте покаяться.
Ты очень правильно говоришь.
Я и, надо сказать, и пепельницу опустошал из окна своего, ведь, ну, тоже Мерседеса. Но знаешь, когда? Когда уж точно никого рядом не было.
Яркий пример раскаяния вы.
Покаяние. Я думаю, если батюшка нас какой-нибудь...
Это публичное покаяние еще важнее, чем тет-а-тет.
И какой-то батюшка, который нас слушает, Юр, батюшка, который нас слушает, может, и действительно простит.
А как я был бы счастлив, если бы как раз когда бы меня никто бы не видел... Я бы прекратил опустошать пепельницу.
А вот интересно, ведь вот человек, когда его не видит, он позволяет себе такие действия, и страшно подумать даже, как, такие мысли, которые совершенно не соответствуют понятию о совести.
И вот надо учил. Было бы, прежде всего, свой микрокосм, свой внутренний монолог.
Почистить, как зубы.
Проверить на предмет.
Так, кстати говоря, Марина, между...
себя самого,
господа, действительно, что мне очень нравится, что за эти годы передачи у меня сложилось такой круг слушателей, которые пишут умные вещи. Вот послушайте, Марина пишет, действительно интересно. Сейчас у всех характеров людей ищут какие-то гены. Может быть, люди совестливые имеют свои гены, не относящиеся к религии. Потому что, если опираться только на религию, на нее можно все свалить. Совестливый человек должен опираться на свою совесть. Вообще, мы взяли, конечно, неподъемную тему, тема философская, но я вот что хочу сказать. Помните в Достоевском, в Бесах, Ставрогин, человек, у которого с совестью не всегда было все в порядке, тем не менее вешается, потому что он говорит, что порядочному человеку, вот порядочный человек, он вешается, потому что он порядочный. Вот я думаю, что как раз порядочность, она не определяется религией. Порядочность есть какая-то такая тема, очень важная. Есть люди порядочные, есть не совсем порядочные. Вот те не совсем порядочные люди, которые неправильно чистят зубы.
Говоришь или еще читаешь?
Нет, это я говорю от себя. От себя. Марина уже...
А вот я, можно добавлю? Да?
Пример самоубийства Ставрогина все-таки не пример раскаяния.
Но вы знаете, вот если мы
строг
говорим...
Строг.
Да. Вот когда мы говорим о порядочности какого-то человека, надо подумать, кто это говорит. Потому что мне может быть очень удобно кого-то обвинить в непорядочности или кому-то меня, потому что это укладывается в его концепцию жизни.
То есть компромат?
Нет, это очень хороший способ, знаете, как-то, ну, не манипулировать людьми, но, по крайней мере, как-то устраиваться в жизни, как тебе удобно.
Смотри, правильно говори. Эгоист говорит правильно.
И мы про это забываем. Нам проще, вот очень любим мы ярлыки приклеивать, порядочный, совестливый или непорядочный, несовестливый. А вот кто, собственно говоря, вот это меньшинство, да, которое, вернее, большинство, которое так говорит, оно может быть совершенно неправо. И человек в своей жизни, он на самом деле очень часто сталкивается с мнениями других людей о нем, которые сбивают его с его собственного пути. Это вот этот вот монолог, да, внутренний, он может состоять не из того, что думает человек, а из того, что о нем подумали другие, и таким вот образом хотят, чтобы он им, ну, как-то в жизни им помогал там, устраивался. То есть им удобно жить. Им удобно жить с этим человеком.
Это главный элемент несвободы, когда человек живет, думая все время и ориентируясь на то, что о нем скажут и что о нем подумают.
Слава Богу, иногда люди не дорастают до свободы. А если бы он не ориентировался, он бы такого натворил, Юрочка, что было бы страшно.
Это совершенно не факт.
Конечно, совесть должна исходить из гораздо более глубоких побуждений, чем просто стыд перед окружающими или страх перед окружающими.
Ну, хотя бы пусть начнется со стыда, а потом уже у нас много звонков. Дмитрий звонит из Москвы. Дмитрий, как у вас со совестью?
Совестью?
Да.
Ну что, ну что-то я на вас разозлился, как джин в бутылке. Вы что-то так долго держите?
Ну, извините, Дима, тут у нас сегодня такое большое количество людей. Извините, пожалуйста. Ну,
я вообще хотел сказать, что есть, мне кажется, такая фарисейская тоже вот ложная совесть, когда вот там Мария Магдалина целовала ноги Спасителя, она была бесстыжая, бессовестная, да, и вот Иуда Искариот тоже, он себя выдает именно, когда к ложной совести апеллирует и говорит о том, что надо было продать мира, да, и вот, мне кажется, Христос говорит вот людям с сложным стыдом и сложной совестью, что я приду как вор там и разбойник, и вы не узнаете меня. Вот у меня такое мнение.
Понятно, Дмитрий. Ну, еще раз извините.
Вы не верите в самораскаяние Магдалины?
Чего? Чего?
В самораскаяние Магдалины не верите? Считаете, что она не была честна перед самим собой, перед Иисусом Христом?
Нет, когда наоборот, целовал? Я говорю, что фарисей ее видел бесстыжие, бессовестные. А Мария Магдалина, она и мало согрешила, а думала, что согрешила очень много.
Понятно, Дмитрий. Ну, в общем, женщины много не грешат. Достаточно чуть-чуть согрессировать, и уже черт знает, что подумают. У нас Валентин из Рязани, это тоже долго. Валентин, только не ругайтесь, что мы так долго вас держали. У нас дискуссия серьезная.
Я не вообще стараюсь ни на кого ругаться.
Да, очень хорошо. Вот. Валентин, как у вас в Рязани с совестью-то вообще?
Вы знаете, Виктор, вот я просто хотел сказать о том, что ваши гости в первой половине говорили, собственно, о ханжестве.
Так.
Вот, да.
Да, именно
вот насчет,
так.
А насчет того, что в Рязани, ну, почему-то вот внешне мне кажется, что совести не хватает. Но я думаю, что все-таки по сравнению с Советским Союзом, я имею в виду.
Понимаю.
Вот, но я все-таки думаю, что совести сколько было тогда, что вот ровно столько же и осталось. Ничуть не изменилось. Ну, просто изменились внешние такие требования, и людям стало совершенно не нужно поддерживаться этих совестливых, так сказать, законов. Вот так я думаю. Спасибо.
Спасибо, Валентин. То есть, я так понимаю, что совесть – это такая тара, и она заполнена до предела. И, в общем, каждую эпоху выдается, а потом снова заполняется, и больше не… А есть прогресс совести?
Вот у меня несколько примеров.
Юра, хочу сказать, есть прогресс совести?
Регресс, конечно.
Регресс,
да.
Регресс, Дим?
Да нет. А любое неравномерное распределение чего угодно на свете делится пропорцией 20 на 80. Всегда были 20 достойных людей на 80 пройдох, так было всегда. Ничего нового. А вот я еще должен сказать касательно классового расслоения, что мой любимый Маркес сказал так в «Осени патриарха», если бы дерьмо чего-нибудь стоило, бедняки стали бы рождаться без задниц. Времена всегда одни и те же, меняются только их одежки. Ну и, конечно, интернетное подключение вот еще меняет. Но существо всегда одно и то же.
А скажи, пожалуйста, вот Юра говорил о том, что человек, который живет свое удовольствие и живет для себя, для своих самых близких, для потомства и все прочее, это человек, у которого совесть не включена. А вот гедонист, вот может быть совестливый гедонист. Вот ты получаешь удовольствие в жизни? Получаешь. Тебе нравится жить. И что ж ты, получается, как же тут совесть?
Так я бы, Витя, хотел бы напомнить нам с тобой, мне кажется, главный пафос высказывания Юры. Давайте-ка измерим, сколько он сделал для других. Какой с него прок для большого числа людей, предпочтительно не домочадцев, конечно, а какому-нибудь большому числу людей, если в нем хоть какая-нибудь человеческая, извини за подробность, стоимость, ликвидность. После чего на той чашке весов могут быть и вечера в кругу друзей, и поездки с цыганами, да пусть себе.
Понимаешь, вот тут, например, тоже совсем недавно был эпизод. Я, в общем-то, тоже гедонист, я думаю, как и каждый поэт. Мы сидели за одним столом и ели одни и те же блюда с богатым русским. Это было в Черногории. Он приехал, допустим, в 7 вечера и не стал отпускать такси до 12 ночи. Где-то уже в 8-9 меня стало это шокировать, потому что вызвать такси ничего не стоило. Он заплатил, допустим, 1500 евро только за то, что весь вечер, пока мы ужинали, такси ждало. И вот я считаю, что он поступал бессовестно.
Он не гедонист, а дурак просто.
Русские гуляют, да.
А таксист был сейчас.
20 лет. Потому что
это черногорец потом проживет, конечно, весь оставшийся год. Да. Но мне кажется все-таки, что когда человек, вот так сказать, так отрывается, это не просто безвкусица, но это и неуважение ко многим, и многим, и многим, для которых в той же России, понимаешь, это, так сказать, многомесячный бюджет. Как же он не думает о своих соотечественниках, так сказать? Ну, вот он не чувствует себя подключенным к жизни России, к жизни соотечественников. Конечно, тебе повезло, так сказать, ты, может быть, лучше работал, у тебя есть какие-то свои способности, и заработал в 1000 раз больше, чем они. Ну, зачем так-то выпендриваться?
Ты знаешь, Юр, но дело вот в чем. Дело в том, что если человек находится в лагере, и он съедает 3 куска хлеба, а другое 1 кусок хлеба, а он съедает 2,5, а второй даже кусочек не доедает. И мы попадаем в ситуацию того же черногорского вечера, потому что, ну как же, ты тогда хоть отдай этот кусок. Всегда будет это несоответствие. Я не вижу, как тут построить мир. Всегда даже по отношению к тебе можно сказать, что ты живешь непозволительно богато тем людям, которые непозволительно
счастливы. Конечно, я это и чувствую. И я испытываю какой-то дискомфорт и стыд, и понимание, что самоограничение человеку необходимо. И стараюсь по мере сил все-таки этому следовать.
Ну, вот все-таки
не всегда получается. И, конечно, так сказать, и моя природа, и любовь к красоте, и к тому всему берет свое. И тут я...
Боже мой, и Юра покаялся. Сегодня у нас покаяние полное. А вот Петр что скажет из Москвы? Петр, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые.
Будьте добры.
Но я определения не буду давать, а вот я просто процитирую коротко двух наших лидеров, духовных, можно сказать. Это Александр Исаевич Солженицын, который сказал в своей работе «Как нам устроить Россию», зачем этот разноперстный сплав, чтобы русским потерять свое неповторимое лицо. Не к широте державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке ее. А второй наш духовный лидер, это 90 лет их примерно разделяло, как он писал, это Алексей Максимович Горький, там не своевременные мысли. И вот Горькому не мешали ни инородцы, ни евреи, он их, кстати, весьма уважал и любил. Вот, и как-то меня смущает, что Александр Александрович здесь выступает просто как один из таких деятелей известного государства. Вот, то есть он призывает нас к национальной обособленности, к недоверию к людям другой национальности, предлагает там делить границы. Горький, наоборот, интернационалист. Ну и в дальнейшем мы судьбу его знаем. Так кто же у нас ум, честь и совесть нашей эпохи? Солженицын, чьим именем сейчас назвали улицу, вопреки закону, Алексей Максимович Горький. Вот вы люди умные, объясните, пожалуйста.
Сейчас объясню. Вот тут уж я, так сказать, могу сказать, что вы вырвали просто из Солженицына фразу, которая имела ровно другой характер. Он, так сказать, не то, что хотел отъединения русского и России от этого пестрого состава Советской империи, а наоборот говорил, что мы не то, что мы должны специально обособиться от них, а что никого не надо насильно держать около себя, что каждый народ имеет право на самостоятельную жизнь и на самоопределение. Знаете, ну, а то, что Горький, так сказать, понимаете, Горькому и Сталин не мешал. Просто вот Горький Сталину помешал, ну, отравил в какой-то момент. Это другое дело совсем. Уж слишком многие Горькому не мешали. И большевики не мешали, и Ленин не мешал ему.
Имейте совесть, дайте женщине.
Пардон.
Вы знаете, я хотела сказать одно, но сейчас просто не могу не сказать то, что я знаю. Потому что мы так все время сегодня касаемся Солженицына. Я не была с ним знакома, но я как журналист писала материал, встречалась со многими людьми, которые были близки и из эмигрантской, из диссидентской среды, и в том числе с его первой женой. Она еще была жива.
Решетовская, да,
Наталья Решетовская. Которая, в числе прочего, и я видела эту женщину, я с ней разговаривала, я понимаю, что она не врет, потому что она мне много хорошего про него говорила. Она приводила такой чудесный совершенно пример. Он ей, как он с ней обращался? Он ей говорил: напиши слово «я» крупно, а потом зачеркни это.
Так это хорошо.
Вы так думаете?
А что плохого-то?
Вот она зачеркнула.
Во-первых, так сказать, свидетельство брошенной жены не всегда. Но дело даже не в этом.
Знаете, прошло столько лет.
Понимаете, что в этом такого, так сказать, зачеркни слово «я». Это же он, может быть, имел в виду «я» и свое «я».
Нет, ее «я».
Ну, это... Там дело в том, что в той книге, которую она написала при советской власти, которая была издана в АПН, действительно, есть такие черты, которые говорят...
посторонним редакторе.
Да, нет, я лично с ней встречалась, я не на книжку ссылаюсь.
Нет, дело в том, что если ты пишешь книжку с посторонним редактором, то это уже тоже может говорить про стыд и совесть. У нас сегодня одни мужчины звонят. Ну, ей-богу, хоть бы одна женщина позвонила и рассказала, где у мужчин стыд и совесть. Одни мужчины... Николай из Москвы нам звонит. Николай...
Здравствуйте, уважаемые. Ну, совесть – это величайшее завоевание. У нас в Конституции записано крупными буквами «Свобода совести». Но вот во всех странах дефицит. И Джордж Буш-младший, он говорил, что Мандел все меньше остается в мире. Вот мы поздравляем Мандела, день рождения сегодня. А наш Владимир Владимирович говорит, что вообще совести не осталось после ухода Франциска Ассизского и... И поговорить-то не с кем. И, значит, вопрос такой. Вот Жванецкий Михаил Михайлович сказал, что вот он встречался с прославленным вором и спросил, ну как он жизнь прожил? Он говорит, я до революции воровал свободно и успешно, и во время революции, и после революции, и сейчас. Вот Жванецкий говорит, ну а как с совестью дела? Как ты, значит, жил? Ну, когда-нибудь-то не воровал, останавливался? Да, говорит, не воровал во время войны при немцах. А почему? А что, я, говорит, дурак, немцы за это расстреливали. Ну, тут вот такая совесть. Спасибо.
Ну, действительно, надо сказать, совесть надо воспитывать, но не только, знаете, когда начнешь расстреливать за отсутствие совести, потом можно увлечься и расстрелять еще за
что-то. Потом можно и совесть
случайно.
Здесь, в общем, довольно много людей, которые хорошо знают Францию, в ней жили, да, и живут.
Да вот все тут собрались.
Ну, в принципе, да.
Три мушкетера, можно сказать.
Когда больше, когда российские эмигранты уезжали, и после революции, да, уезжали во Францию, французы учились совести у русских людей, учились слову. Слово, которое нигде не зафиксировано, слово чести. А сейчас происходят такие истории, вот не далее, как недавно я узнала, когда люди, обладающие многомиллионным состоянием российским, радуются, что кто-то выполнил для них услугу, а не заключив договора, поверив им на слово, значит, этих людей можно кинуть.
Вот. Маргарита, я хочу вас
только немножко... Я про это сам и говорю, что действительно есть понижение очень сильное.
Вы поймите, но при этом сегодня в Европе слово значит... Много значит.
Маргарита, я хочу вступиться за французов. Да. Когда приехали русские иммигранты, это не значит, что вся Франция села на стул стала слушать. Но с другой стороны, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что некоторые были в восторге. Помнишь, один из словистов, который жил под Парижем, я его спросил, почему ты
Рене
знаешь... Рене Гера, точно.
Да.
Почему ты так знаешь хорошо русский язык, он сказал, я жил в городке, где было много русских белых офицеров. Они произвели на меня такое впечатление, что я захотел выучить их язык. Там была и совесть, и честь, и при этом они по-французски говорили лучше, чем мы, сказал он.
Вот вы литераторы, есть смысл, Витька, и про филологию поговорить? Ведь вот, например, в английском языке слово совести тоже отдельно. Есть слово сознание, вот оно и есть совесть.
Надо сказать по-французски. Французский тоже нет.
А вот если мы,
приз де консьянс, это
другое, да.
Но приз де консьянс, они объясняют как совесть. Ну, это значит, взять и запрячь сознание, это является... А в совести нет.
А в совести есть,
это же поразительно, это сознание, но в другом смысле тоже...
Некоторые весть от Бога. И когда Кант говорит, есть только два настоящих чуда, звездное небо над головой и Божий закон внутри нас, он имеет в виду вот эту самую совместную с Богом весть внутри тебя. Вот только главное, как британские летчики, keep your frequency clear. Только держи свою частоту свободной.
Наконец-то, наверное, написал Андрей, который высказал все, что у него на душе. В нашей стране образцом эталоном совести является Путин. С ним может сравниться только Медведев и, может быть, Сурков и Сечин. Вот на кого надо равняться, а не ум, честь и совесть нашей эпохи. Андрей, я пошлю вашу телеграмму в Кремль, они обсудят ее, я думаю, может быть,
но, даже... строго говоря, у нас-то есть только два непререкаемых авторитета в стране. Это... Пушкин и Высоцкий. Вот и все. Даже Гоголь не дотянул. Александр Исаевич был запрещен к эфиру. Ну, не так сказать. Попрошен из эфира в связи с малым рейтингом. Вот так это. А вот кто безупречен, это Пушкин и Высоцкий. Вот уж образцы бытовой совести, о которой тут говорила Рита. Правда же, Витя? Ты ж Владимир Семенович в Метрополь привлек...
Да.
Вот это совестливый был человек?
Я привлек, кстати, Аксенов, я не знал.
Василий Павлович.
Да, у меня висит дома фотография, как раз ты, Аксенов и Высоцкий.
Господи, подарил
ты
бы...
Ты еще длинные волосами ниже плеч.
Подарил бы мне это Тростников с ним.
А почему Битов залепил пощечину Вознесенскому? Скажи
мне. Это сейчас не для эфира.
Это вопрос совести или нет?
Я не знаю.
Не для эфира.
Дело в том, что иногда пьющий человек иногда может куда-то и не туда запустить.
И не туда залепить, и не в того.
А вот знаете, вот интересно, вот что интересно, что человек прислал нам, значит, что это называется, не смс-ку. Да, смс-ку прислал. Совесть – это стыд перед собой. Интересно. Но только не подписался. Никогда не брошу бумажку от конфеты. Даже когда никого нет рядом.
Правильно.
Правильно? Вот интересно, это женщина это написала, и мужчина, и бумажку от конфеты.
Женщина.
Наверное, женщина, правда? Потому что...
Какая женщина?
Которая зачеркнула я.
Напишите, как вас зовут. Вот есть такие слова, которые может произнести только женщина. Например, бретелечка. Ну, не скажет ни один мужчина бретелечка. Ну, нет такого слова мужского. Петр из Москвы, это вы тот же самый Петр? Нет, это вы...
Другой.
Будьте добры, Петр, вы последний у нас сегодня, да, завершающий. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Да. Я хочу внести немножко конкретики. Давайте. Я человек искусства, так же, как и вы. Мне все, что касается культуры, мне очень близко. Я хочу на ваш суд вынести 4 примера высочайшего...
Не хватит, Петр, один только.
«Последнее искушение Христа» Скорсезе. Угу. Выставка «Осторожно, религия». Писанина Владимира Сорокина и первая московская биеннале. Что вы скажете по этому поводу?
Понятно. Вы знаете, я скажу ровно то, о чем говорил Дмитрий сегодня во время программы. Есть бог-паук, есть бог-жаба. Выбирайте богов, и тогда все будет нормально. Нам, к сожалению, надо завершать. Быстро скажу, что после новостей с 19 до 21 часа будут итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. К сожалению, мы не ответили на многие из ваших тут писем, но нету времени, простите нас великодушно, нам надо заканчивать.
Но главное, у людей болит, и это уже
это хорошо.
Хорошо,
это радует. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души», гостями которой были главный редактор журнала «Эгоист», писатель Маргарита Озерова, Юра Кабулановский и Дима Дебров. Спасибо за участие в программе. Координатор программы Маша Шабура, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кресло премьера. В условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электричеством.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Эстемирову чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».